вот можно я еще после вот это вам прочту, но это так, это я вот после общения с детьми, с подростками. Знаете, меня это очень, конечно, мучает по-прежнему, потому что вот это целая цивилизация недолюбленных детей, целая цивилизация. Она сейчас вся в интернете, и они там ищут какое-то. И вот дети тащат Россию, связав свои крылья в канаты из последних усилий, хотя им и страшно, и больно. А когда вырастают, Россия подносит им чашу расплаты. Водку, ложь и кровавые темные войны. Ну, это у меня так.
А это его стихи, да?
Это мои стихи. Нет, это не его. Так, это я после общения с ним. Пошла. Про египтянина. Кстати, у меня есть рассказ. Можно я прочту вам вот этот рассказ? В 518 году до Рождества Христова я пережила самое страшное предательство за все мои последующие жизни. Было мне 33 года и связывало меня с очень большим, мудрым, великим человеком. Любовь такой чистоты и силы, что люди приходили смотреть, как Нил менял глубину отлива, когда мы шли вдвоем по берегу и обменивались мирозданием в каждом взгляде, в каждом слове, в каждом жесте. Он отрекся неожиданно, не объясняя причин. Подозреваю, что это было связано с его дальнейшим жреческим служением, с переходом на новую ступень, где он во многом не имел выбора, а вернее сделал свой выбор. Никакие причины, даже самые высокие, я не смогла бы услышать и принять в тот момент. Я была уничтожена. Мое доверие на уровне счастливого ребенка было растоптано на много жизней вперед. Боль пронзила и не отпускала. И никогда больше я уже не поверила в любовь. Никогда не позволила себе любить безоглядно. Любовь осталась для меня навсегда синонимом самой сильной боли. Во всех последующих встречах в других жизнях я заранее предвкушала только сладость боли и разрушала отношения с каким-то безоглядным упоением. Это была моя месть, и по-другому я не могла и не хотела. Но причины этого тогда не знала. И только в этой жизни я стала постепенно понимать, как я измучена, как ненормальны такие отношения, и как я больше этого не хочу. Я стала видеть, что все мои любовные истории похожи друг на друга и имеют, скорее всего, какую-то глубинную причину. И причину эту я не знала. А натолкнули меня на эти мысли мои собственные стихи. Перечитывая свои стихи о любви, я понимала, что на самом деле это стихи не о любви. Тоже говорили особенно вдумчивые мои читатели. И вдруг в сентябре 1994 года случилось стихотворение. Оно вызвало у меня недоумение, испуг, буквально мурашки по телу. Я не понимала, не могла почувствовать его природы, его корней. Откуда оно? За месяц до этого мне пришлось переночевать в храме 18 века в Теребенях, Псковская область. Храм кладбищенский. В склепе под храмом похоронены родители Кутузова. Причем тело Илариона Матвеевича полностью нетленно. В храме нет света, иконы в серебряных окладах. Это была великая ночь в моей жизни. Многое я там почувствовала, многое мне показали воочию. И затеплив свечу со слезами, молилась я той ночью о своей женской судьбе, о ее необъяснимой тяжести, о своей великой неосуществленной женственности. И перед тем, как уснуть на брошенной в пределе старой перине, там шел ремонт, я задала вопрос, а есть ли на земле мой человек? Было 4 часа утра. А в 8 утра отец Георгий едва разбудил меня. Стучал в дверь долго, пора было начинать службу пророку Илии. Я открыла дверь, он внимательно посмотрел в лицо и сказал одно слово «Молодец». Я причастилась и уехала оттуда обновленной, но не успела рассказать отцу Георгию сон. В ответ на мою просьбу мне приснился мужчина с гладким, чисто выбритым лицом, очень выразительным и аскетичным, шею его с одной стороны пересекал мощный шрам. И голова была бритой. А через месяц случилось это стихотворение. Я приснилась египтянину 30 тысяч лет назад. Был он главный жрец при храме. Помню я его глаза. Солнце полдня с Нилом слитое. В холоде крылатых век Тайна духа в страшной битве ускользнувшего от всех. Но отрекся черным словом он, выжег этот сон огнем, и ночами невеселыми вспоминаю я о нем. Нить все тянется и тянется. 30 000 лет назад я приснилась египтянину. Помнит он мои глаза. Долгие годы это стихотворение оставалось для меня загадкой. Но когда я читала его на вечерах, то чувствовала странное волнение. И только 26 августа 2009 года мне удалось вспомнить, что произошло со мной в 518 году до Рождества Христова. 6 часов длилось это воспоминание, и все 6 часов я в муках и рыданиях прощала того человека, отпускала его, благодарила, отпускала и свою боль. Это стихотворение было путеводной звездой в том великом путешествии в мое прошлое, в недра моего подсознания, где тысячелетиями копилась боль моей души и при каждом удобном случае была востребована, демонстрируя свою мощь и неизбежность. Только сознательным прощением той ситуации я смогла заставить эту боль уйти, раствориться. Я показала ей, что больше не нуждаюсь в ее услугах, в ее опыте. Счастливая и свободная от этой части своего прошлого, села я вечером в поезд в Симферополь, Санкт-Петербург. Мне больше не было страшно. Я хотела и могла любить. Это все правда. Ну, можно воспринимать это и как просто литературу, кто как. Ну, друзья мои, ну спросите еще что-нибудь.
А у вас нет стихотворения про шоколад? Помните, вы читали мне?
Про шоколад.
Но или это все-таки вот не сейчас... настолько для вас оно важное? Мне оно очень как-то врезалось.
В расплавленном на солнце шоколаде, торжественные пальцы омывая, и языку рассказывая сказки бразильских снов старух и стариков, я, извините, Женя, не помню, но оно где-то есть у меня. Да, нет, я очень благодарна вот как раз Жене Морошкину, который, понимаете, удивительным образом, он такую большую вот эту действительно работу делает какую-то, такую незаметную. И когда я читаю иногда, у меня нет компьютера до сих пор, вот в чем дело. Вот это уже становится для меня очень большой помехой в жизни. Но иногда, когда мне вот удается там, я читаю вот эти его поэтические подборки. И там, понимаете, что-то возникает. Не потому, что ты там видишь себя с Буниным там и с Даниилом Андреевым, не поэтому. А вот когда их много читаешь, возникает вот поэзия как... Я не знаю, как это сказать, потому что я это как-то не продумывала. В общем, начинаешь понимать вот это звучание этого слова русского, что оно охватывает, куда оно ведет, куда оно, зачем оно нам, вообще зачем это все надо. И все-таки люди читают, там в этом интернете, там, оказывается, есть не только всякая дрянь.
Ларис.
Да.
Ну, вот нет, уже был, да, вернее, да. Был. Он как-то сейчас немножко растворился, этот вопрос. Вот просто в том, что ты потом уже рассказала. Но сначала, с самого начала, у меня возникал вопрос, вот в связи с осой там и так далее. Вот скажи мне, пожалуйста, а природа, она боится поэта?
Природа
боится поэта. Вот понятно, что люди, боится, они как-то опасаются.
Чего, поэта?
Да. Mm. Вот люди как-то опасаются вот этого соприкосновения,
нет,
да, вот,
нет.
А природа.
Знаете, иду, да, иду, зной тоже, июль, иду там, все время с палками ходила, мимо одного телескопа в обсерватории, ну, какой-то такой, с голой спиной. И вдруг меня кто-то касается, никого нет, а сзади меня, вот там, где лопатки, кто-то коснулся. И я вдруг ощущаю, что мироздание... Никогда меня так не касалось. Я оглядываюсь, а это стриж. Стриж на лету чиркнул по мне крылом. Нет, с природой, вот когда с ней, вот не на уровне вот какого-то, а вот когда ее слышишь, да, вот как ты ее слушаешь, слышишь. Не то, что ты пришел отдохнуть на природу, а когда она, нет, она не боится, она сама такая же. Вот...
Ну, знаю, это понятно, да, это понятно,
как это, конечно. Объяснить. Нет, мне хорошо с природой, когда и больно. Но я уже по-другому начинаю воспринимать, понимаете, вот то, что с природой происходит, да, сейчас, я уже чуть-чуть по-другому воспринимаю. Я начинаю вот землю ощущать. Я начинаю ощущать, ну, не просто тут я знаю, да, а я это ощущаю, какая она живая, какая она разумная и как она все делает для того, чтобы выжить. И вот все, что нам представляется, ну, катастрофой, да, там, чем-то там таким, это какие-то ее усилия, какие-то ее перестройки, какие-то ее перемены. Когда она делает, ну, как вот делают больно человеку, да, чтобы он выжил, да, ему там делают укол, или там что-то у него там, я не знаю, удаляют, чтобы он жил. Да, вот так и она, вот она что-то, вот, что-то она сбрасывает, что-то она... Вот это я начинаю ощущать. У меня уже нет вот такого, поговорить о том, что, ах, вот, да, вот это там, этот вид исчезает, там, или там еще что-то, что это какой-то процесс, что не может быть так, не может. Она такая умная, она такая вообще, весь этот божественный процесс, он вот и не может так быть. И когда вот так смотришь, то как-то, ну это у меня вот так вот проглядывает только. Слушайте, а можно я вам еще скажу, знаете что, ну по доверию, может быть это будет так, может быть нет. Это как бы два эпиграфа, которые будут в начале моей книги, да? Один будет в начале, другой в конце. Бог первым доверил людям часть себя. Он согласился жить в людях, пребывая в них, подчиняясь их воле. Это правда, да? Это правда. И второе. Личность способна сделать подарок Богу, добровольно подчинить себя свершению Божьей воли. Но сначала Он подчинил себя нашей воле. Вот когда я это осознала, это очень многое. И знаете, для меня вот это, ну это уже всего не расскажешь, но вот это вот, вот эта вот Божья воля, да, я тоже очень глубоко осознала, как изощренно люди, ну, буду говорить о себе, может, у вас это по-другому, хотя уверена, что если честно, то нет, как изощренно люди пытаются избежать, даже произнося вот эти слова, по Твоей воле, Господи, как они внутри глубоко пытаются избежать этого. И какое это надо... Как это надо отследить в себе и к какому надо прийти, вот, чтобы вот, вот это вот понимать. Особенно тогда, когда мы это произносим. По воле Твоей, Господи. А внутри у нас уже умища такой хитрый, и он уже застраивает там тысячи, миллиарды всяких каких-то этих ходов, чтобы на самом деле этого не было. Ну, в общем, это вот, я не знаю, я это четко проследила, четко. Еще можно я последнее скажу? Вот, может быть, последнее или предпоследнее? Ну, просто у меня с собой оказались. С некоторых пор я праздную день своего рождения в масштабе Вселенной. И чувствую, что это правильно. Я на своем месте. Мне все понятно, кто я, зачем, откуда, куда. Мне радостно. Я уверена в своем бесконечном будущем. У меня нет необходимости множить итоги по мелочам, угадывать желающих присоединиться к моему празднику. Вокруг галактики, планеты, туманности, шаровые скопления. Не только потому, что у меня на стенах висят их астрономические портреты, но и потому, что реально они все участвуют в этом событии. И это касается каждого человека. Стоит лишь осознать это, и жизнь отзовется к тебе тысячекратно. Конечно, позвонят и многие люди. Многие помнят, любят, желают счастья. За этой памятью тоже немало. Тепло человеческое, но его с годами все меньше. У людей сил меньше, я это очень понимаю. А праздник в масштабах Вселенной все расставляет по своим подлинным местам и возвращает все к истинным масштабам. Ты для Вселенной не меньше, чем галактика, а много больше. Поэтому не смеешь не ответить на это радостью, преклонением и ответственностью перед жизнью. Кстати, с тех пор и отсчет времени у меня пошел в обратную сторону.
А вот скажите, пожалуйста, вот... Когда вы начали писать стихи и в каком возрасте вы почувствовали, что ваш взгляд на мир отличается от взгляда ваших сверстников? Как вы это пережили?
Это было в школе еще, то есть я начала-то я там раньше, там, а то, что вот почувствовала, но знаете, я это как чувствовала? Я это чувствовала как-то странно, я это чувствовала, что мне казалось, что на самом деле они все такие же. Просто угу. Вот, а потом, когда, например, через много лет я встретилась со своими одноклассниками, через много лет уже, они мне все сказали: Лариса, мы же были уверены, что ты,
да,
что-то с тобой, мол, да, не то. Но мы были уверены, что у тебя будет совершенно не такая жизнь, как у нас. И что ты просто сумасшедшая. Ну, и так далее. Я рано это почувствовала. Это было больно. Особенно вот со взрослыми. Одноклассники, я еще на них как-то переносила какую-то вот часть этого. А со взрослыми это было больно. Вот, а писать начала рано, прямо вот в самом каком-то раннем детстве, в самом утробе там материнской. Она писала стихи, мама, она их любила. Помнит она где-то эти тетради с стихами. Ой.
Про Лермонтова это тоже рано было написано, да?
Я развезла цветы своим.
Да,
да, это очень раннее стихотворение. Я развезла, ну как раннее, мне было 17 лет. Это памятники в Петербурге, да? Я развезла цветы своим друзьям. У Пушкина была, у Грибоедова. А Лермонтов не выдержал и сам мне позвонил. Вы дома? Я приеду. Свечу зажгла и сразу ждать устала. Минуты шли, пора ему и быть. Черновики в который раз листала, когда случилось двери отворить. Не подавая трепетные руки, по делу я, да знаете вы сами, оставьте же игру с черновиками, я объясняться, не читать стихи. Для вас и век как будто не преграда, вы любите меня, иной награды, поверьте, ни за что бы не желал, никогда бы не желал, когда б нас с вами век не разделял. Нечего мне, я мертв, легенда, с вечностью не шутят. Поверьте, девочка, так будет лучше, забудьте, что сегодня приходил. И поклонился молча и устало, растерянно черновики листала, и вслед ему смотреть не перестала, когда его уже давно не стало. Ну, в общем, живое было общение какое-то живое. Лермонтова я его любила, вот, чтобы такое было. Мама очень любила Лермонтова, просто вот до какой-то страсти. Знаете, я вот еще скажу без подробностей. Я этим летом, мне так удалось, так мне, считаю, повезло. Без подробностей, я не могу подробно об этом говорить. Мне удалось просмотреть роды свои. Конкретно, вот просто конкретно. Знаете, это потрясение. И настолько я увидела, причем до седьмого колена, скажем так, некоторых из них. И настолько мне стало понятно, откуда наши проблемы во многом. Просто, просто невероятно. И я вам расскажу только одну маленькую историю. Не открывая, значит, вот этих своих путей. Очень часто, когда я просматривала свои проблемы, скажем так, а все выходило, все мои проблемы оказались завязаны на предыдущие поколения. Дедушка там, или бабушки там, прабабушки, третье поколение, пятое и так далее. И вот какую бы я свою проблему ни взяла, везде выходил дедушка, мамин отец. А он умер, когда ей было 2 года. То есть о нем никто ничего не знает. Сейчас ей 90, да? Дед, я, кто такой, что? Никто, вообще никто ничего не может рассказать. Но когда я стала просматривать, так уж мне это открылось, конкретно его нарушение. Вот какая у меня проблема не есть, везде упирается в нарушение этого деда Якова. В его грех, да, какой-то. Или в его... И что стало возникать? Беспомощность. То есть я начала видеть, каким он был. Вот по этим конкретным нарушениям. Я увидела, как он тяжело жил. А я молилась за них. Молилась не каноническими молитвами, но вот я должна была это отмолить. Как тяжело он жил, как ему это все было трудно. Вот по этим конкретным. То есть, знаете, это настолько отличалось от того, что, как я их поминаю в церкви, прости Господи, все согрешения, там, даруй царствие. А тут конкретно я просила... Милосердный Боже, прошу простить моего деда Якова, за вот это, вот это, вот это, конкретно, конкретно. Я молилась так несколько недель. Прошло несколько недель. Я ложусь спать, я выключаю свет, и я буквально вижу картину, как угодно. Из земли, не с земли, а из земли, вылетает стая лебедей. Таких белоснежных, прекрасных. Они устремляются туда вверх, вот они летят, как я. И я внутри понимаю, что это душа моего деда Якова, которая вот только сейчас, через 90 лет, ну там через 88, она получает какую-то радость, какое-то освобождение. Знаете, как я плакала? И у меня такое вот чувство, вот после того, как я отмолилась за них очень много, конкретно, у меня чувство такой вот род, да, род, роды там много, какого-то освобождения. Для них, ну и для себя, естественно. И вот эти лебеди, они мне много. Меня никто не сможет убедить, что это да, что это там что-то там не то, там не такое и так далее. Потому что я молилась каждый день по много раз. Прости, Господи, все согрешения моему деду Якову. Прости ему. Гордыня выходила, зависть выходила. Выходили какие-то там неуверенность, там, ну вот всякие. Прости ему вот это вот все. И вот как будто он... Так что у нас нет, у большинства нет таких вот, да, вот как бы там возможностей, может быть. Но я четко поняла. Вот какая-то более направленная, вот чаще с ними говорить, да, вообще, вот с родами со своими, с предками, говорить и просить их, и вот как-то вот за них молиться, вот, не просто такими вот, как мы уже все-таки, ну, так, проброс, а вот хоть раз там в месяц или я не знаю, вот как-то с ними поговорить, как-то помолиться за них. Прости, Господи, ведь как, какую тяжелую жизнь все наши предки прожили. Какую тяжелую, это же невыносимо. А нам досталось, нам оттуда досталось, как ни крути. Мне досталось, это точно. Друзья мои, ну что мне вам еще прочитать или сказать?
По-моему, спросите, вам как бы мама помогла на этот путь стать? Поэта.
Нет, знаете, если и помогла, то вот только тем, что она как бы в слове, ну, все-таки в слове как-то жила,
ну,
да?
Она какая-то была вам, наверное, поддержка, ну, как любой человек, который определяется, или у вас все по-другому?
Знаете, я скажу так, я благодарна за то, что не мешали. Но и помешать было трудно, потому что, вспоминая свое детство и свое очень жесткое отношение к родителям, мое жесткое отношение. Оно было, конечно, не жестким там внутри. Но я как непостижимым образом, как любой ребенок, он считывает всю информацию. Родители для него вообще, они как открытая книга просто. И я вот таким образом, считав это все, я понимала, что если я не возьму это вот так все, свою жизнь, но это несознательно понимала, естественно, тогда. Если я не буду жестко сопротивляться их вот планам на меня, да, то я погибну. Ну, я не погибну, у меня, ну, я погибну.
Ну, то есть они вам другой
сказали. Конечно, да. Сама, это правда. Помощников не было. Ну, кроме помощников больших не было. Но я благодарна. Они могли бы хуже себя вести, понимаете? Они все-таки не мешали, особенно мама. Мне вот этой своей жесткости жалко детской, потому что я через эту жесткость вынужденную, я в характере потеряла какие-то, ну, знаете, очень важные вещи. Вот я и вот иногда детям говорю, выступая, что очень большое вот достижение, дар, счастье, слышать голос собственной судьбы. Это у каждого человека есть. Вот люди вуалируют это. Паша, я тебе желаю услышать голос собственной судьбы. Никаких замечательных бабушек, дедушек, родителей не слушают.
Надо прекратить.
Голос собственной судьбы. Это правда.
Нет, ну родители должны, наверное, договариваться с судьбой собственных детей, мне кажется. То есть вот если вообще есть какой-то голос судьбы, то... Да, да, родители должны это чувствовать и слышать.
Ну что мне вам еще сказать на прощание?
Спасибо.
Давайте я вам последнее прочитаю.
За пассажок.
Самое простое. Нечаянная радость в каждом дне. Как слышим мир, так он в нас отзовется. Черно в глубинах старого колодца, но светлый родничок бежит на дне. Ценою страшной доставалось мне сквозь толщу черных вод его заметить. Как слышишь мир, так он тебе ответит. Нечаянная радость в каждом дне.
Спасибо.